Дорогие братья и сестры, сегодня в нашей программе гость в студии принимает участие сотрудник миссионерского отдела Екатеринбургской епархии, кандидат биологических наук, руководитель семинара «Диалог науки и религии» Людмила Константиновна Конышева. Здравствуйте, Людмила Константиновна.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Ну что ж, как всегда, у нас вот повод такой. Написана книга «По следам, идущих к свету», о православных ученых. И сегодня мы говорим о новом...
Борисе Викторовиче Раушенбахе.
Да, вот о новом ученом. То есть о ученом-то не новом, но просто новый кандидат для нашего разговора.
Да, да, да.
Вот Раушенбах.
Раушенбах. Я думаю, что, в общем-то, это имя, оно знакомо достаточно многим, потому что Борис Викторович написал книги о русской иконе. У него 4 большие книги, профессионально сделанные, о русской иконе. И многие, вот я даже помню, что я где-то в 70-е годы я эту книгу читала. И сейчас тоже я, когда в семинарии сказала, все говорят: «О, Раушенбах, Раушенбах». Вот. То есть это имя, оно знакомо многим. О нем можно говорить очень много. Вообще, когда я вот готовилась к передаче, восстанавливала материал о нем, у меня сердце радовалось. Потому что вот такой вообще совершенно гениальный, высочайшего уровня ум и православный. Это сочетание, ну, вообще всегда очень радует, по-моему. Вот. Сначала, чтобы все там вспомнили, поняли, о ком речь, я расскажу о наградах и званиях Бориса Викторовича. Борис Викторович – это физик-механик и один из основоположников советской космонавтики. Он доктор технических наук, профессор, академик Академии наук СССР, действительный член Международной академии астронавтики, Академии космонавтики имени Циолковского, то есть он многократный академик. Ему вручена Ленинская премия и Демидовская премия. А кроме того, премия имени Циолковского. У него много орденов. Он герой социалистического труда. Имеет благодарность от президента Российской Федерации в 2000 году за большой вклад в развитие отечественной науки и подготовку высококвалифицированных кадров. Борис Викторович – член КПСС с 1959 года. Ну, я немножко потом об этом скажу. Кроме того, вот интересный тоже факт, что Международным союзом немецкой культуры в Москве в 2011 году учрежден грант в области науки имени Бориса Раушенбаха. Но если еще перечитать эту фразу, то надо сделать акцент на слове «немецкий», потому что Раушенбах из немецкой семьи, которая сохраняла, так сказать, свою этническую принадлежность. Ну, а сейчас я поговорю о биографии нашего героя. Борис Раушенбах родился в Петрограде в 1915 году. То есть до революции, но вот уже там все было накалено, и, конечно, это были годы очень трудные для жизни. Я уже сказала, что семья их была этническими немцами, да? Они это сохраняли, а появились они по призыву императрицы Екатерины II. В 1766 году императрица Екатерина II, она же сама немка была, организовала кампанию по переселению немцев в Россию. Она призывала немецкие семьи ехать в Россию и селиться на незанятых землях. ну, настолько было велико ее желание видеть немцев в России, что она даже учредила денежную награду тем, кто вот организовывал эти приезды. Ну и вот на, именно в эту кампанию и пришелся приезд предков Бориса Викторовича. Они приехали и поселились в Поволжье. Но вскоре уехали в Санкт-Петербург. И Борис Викторович родился именно там. Но образование его отец получил в Германии. Вообще отец был очень квалифицированный рабочий. Он работал на заводе «Скороход». Завод «Скороход» принадлежал немцам. И они, значит, в общем-то, очень долго сохраняли это предприятие за собой. Мать Раушенбаха тоже немка, прибалтийская немка, Леонтина Фридриховна. Она была очень строгая, очень жесткая, но в то же время очень жизнерадостная. Борис Викторович написал такую книжку, автобиографическую, и там описывается, значит, влияние матери. И вот просто когда читаешь о том, как жила эта семья, ну, немножко завидуешь, честно говоря. Как праздники они справляли и все это такое прочее. Они сохраняли свою этническую принадлежность немцам очень жестко. Вообще полагалось немцам иметь двойное имя. И они, значит, там был вот Борис и его сестра. Борис имел русское имя Борис и немецкое Ивар. А сестра русская Елена, а немецкая Катрин. Но родители, они не собирались уезжать из России, поэтому, в общем-то, все там, в их семье уже давно говорили на русском. Русский язык был родным языком для всех членов этой замечательной семьи. Но поскольку Борис родился в такие тяжелые годы, когда тут революции, войны, вообще все такое прочее, понятно, что жизнь у них была достаточно тяжелая, особенно после того, как умер отец. Отец умер, когда Борису было 15 лет. У матери не было никакой специальности. Она была очень образована, она, значит, прекрасно играла на музыкальных инструментах и так далее. А работать? Где работать такой женщине? Ну, и ей приходилось там уже, как вот она устроится, так и работать, чтобы себя тянуть и двух еще детей тянуть. Кроме того, в это время было самоуплотнение, так называемое, и у них отобрали...
Подселяли,
да, у них отобрали часть их жилья.
Квартиры,
да. Ну, все это были такие тяжелые обстоятельства, но вот благодаря вот такой крепости, стойкости и в то же время радостному настрою всегда...
Радостная атмосфера,
да, они все это вынесли. Борис пошел в школу 6 лет. Причем вот как раз в это время, ну, проводились всевозможные эксперименты по тому, как устроить советскую школу. И когда он пошел в школу, проводился такой эксперимент, что нужно, чтобы были школы различных национальностей. Немецкая школа, французская школа, ну и так далее. И хотя Борис говорил на чистейшем русском языке, и все у них в семье, все-таки ему пришлось идти в немецкую школу. Кроме того, вот надо отметить, что поскольку он был немцем, он был отнюдь не православным. Он был крещен, и по русским понятиям он был гугенотом-кальвинистом.
Ну, это протестантизм.
Да, это протестантизм, да. Вот, но семья не была особенно религиозной. Они ходили на Пасху, на Рождество ходили в церковь, а больше и не ходили. Но интересно, что когда уже в довольно пожилом возрасте Борис Викторович крестился в православии, он очень обиделся, что его крестили как язычника. Очень меня поразило такое, вот то, что пишет Борис Викторович. О том, что я, когда вырасту, буду работать в авиации, я знал лет с 8. Вы представляете, в 8 лет человек решил, я буду работать в авиации. И так всю жизнь он работал в авиации.
Был уверен.
Был уверенный. Но он считал еще, что ему везло постоянно. В общем, как он дальше пишет, это было серьезное решение. Ну, 8 лет вообще очень серьезное решение принимается. Кроме того, ему его приятель Борис Иванов показал ему снимок, как с небольшой высоты самолет снимает какой-то немецкий крейсер. И когда этот его приятель Борис Иванов показывал ему этот фильм, он все время говорил: ты видишь, совсем не страшно. Вот видишь, самолет летит, и совсем не страшно. Ну и тем более, что, значит, и самому хочется, и не страшно. Тут уж точно надо идти в авиацию. После школы Борис Викторович работал столяром-сборщиком на Ленинградском авиационном заводе. Вот знаете, как странно звучит? Столяр-сборщик на авиационном заводе.
Ну да, странновато.
Странновато. Да. Но ведь тогда самолеты были деревянные. И обшивались они тканью. И поэтому столяр-сборщик был там очень даже...
В почете.
В почете, да.
Одна из главных профессий, да.
В почете, да. Ну вот как-то все получалось так, что Борис Викторович натыкался на всевозможные реформы, которые после революции в нашей школе были. И когда ему надо было поступать в вуз, он, конечно, прекрасно какую школу закончил, вот столяром-сборщиком там поработал. Но тогда было такое правило, что, во-первых, он не проходил по возрасту, немножко раньше пошел. Но самое главное, надо было отработать 5 лет после школы.
После школы?
После школы. И вот тогда только можно было
идти куда-то поступать.
Куда-то поступать. Честно говоря, я вот первый раз, мы столько с вами говорим об этом, я первый раз столкнулась с таким ужасным правилом.
С таким фактом.
Да. Это 5 лет, 10 лет учишься в школе, и потом 5 лет работаешь.
Это что-то где-то ближе к 20, скажем, 3.
Да, и все уже забудешь точно за эти 5 лет.
Интересно.
Вот. Но помним, что он, значит, постановил с 8 лет, что он будет в авиации. И ему, как всегда, повезло. Вообще, вот многократно я читала его автобиографию. Там на странице, да через страницу все время написано, что ему постоянно везет. И вот тут, когда, значит, ему грозило 5 лет неизвестно где работать, ему опять повезло. Его устроили, ну, как сейчас говорят, по блату, в Ленинградский институт инженеров гражданского и воздушного флота. Он учился с удовольствием, значит, это было то, что он хотел. Но кроме того, он еще занимался планеризмом. Планер – это самолет без двигателя. Он может пролетать достаточно большие расстояния, но только вот с горы на гору, скажем там, или как-то.
Вот. Ну да, потоком воздуха.
Да, потоком воздуха. Его форма, его крылья таковы, что он вот держится в воздухе. Но сам своей силой двигаться он не может. Состоялся первый слет, всесоюзный слет планеристов. И он состоялся в Крыму, в Коктебеле. Ну, может быть, помнят, что Коктебель – это место, куда собиралась вся наша серебряная
интеллигенция собиралась, да, творческая интеллигенция.
И Волошин, и Цветаева, и
вообще. Да много там. Много там. А потом были, в советский период уже дальше, вот 60-е, 60-ники собирались.
Но наш герой...
Он не для этого,
он не для этого, а приехал для того, чтобы свои дельтапланы запускать. Там они были целый месяц. Это, как он пишет, это длился этот радостный цирк. То есть они сами свои самолеты запускали и смотрели, как другие запускают. В общем, это все было очень здорово.
Ему это нравилось.
Да, ему это нравилось. Результатом этого слета, значит, оказались две статьи в московском журнале «Самолет». Это не были научные статьи, это были, ну, скажем так, просветительские статьи, но для людей, достаточно интересующихся наукой и техникой. За полтора года до окончания института Борис Викторович уехал в Москву. Он не защитил диплом, он сдал экзамены экстерном и уехал в институт. Почему так? Он говорит, что вообще это было, опять же, ему страшно повезло, что он так решил. По двум причинам. Если бы он не уехал в Москву, он бы не встретил, как он пишет, мой драгоценный камень, Веру Михайловну. Это его супруга. И действительно, вот дальше мы будем говорить о том, что если бы она не помогала ему во многих ситуациях, ему бы и не выжить, так вот скажем, да? Ну и кроме того, как он тут пишет, мне уж очень понравилось, в Ленинграде меня обязательно бы посадили, потому что там меня все знали, а в 37-м году многих сажали. Почему бы и меня, немца, не посадить? Вот. То есть, действительно, в Ленинграде, ну тогда...
Вопрос жизни и смерти.
Вопрос жизни и смерти, да. Тогда был во главе наших органов Ежов, а он любил сажать, расстреливать, и, в общем, действительно... Очень многие в Ленинграде пострадали, очень многие.
Этот период называют ежовщина.
Ежовщина, да, ежовщина. В Москве поменьше пострадали, честно говоря. Опять же, пишет он о себе. «Я редкий человек, который осуществил свою детскую мечту заниматься космосом, воплотил ее в жизнь». Но вот до войны-то, конечно, еще было далеко до воплощения этой мечты. Надо было смотреть, чтобы тебя не посадили, потому что этнический немец, тут надвигается война. Вот здесь мне хочется еще сказать, что Борис Викторович, он не относился как-то плохо к советской власти. Ну вот я там сказала, что в 56-м году он и в партию поступил. Он... просто как бы не замечал этот аспект жизни.
То есть его ум, его сердце, его вся, так сказать, интеллектуальная база, все это было посвящено науке,
науке, и это ему было вполне достаточно, и это его радовало. А то, что многих сажали, он даже думал, что, может, и за дело сажают. По крайней мере, то, что он был немцем, он ждал, что его посадят, его не посадили. Но вот еще что очень хорошо, то, что Борис Викторович уехал в Москву, очень хорошо в его судьбе, на его судьбе отразилось, это то, что он познакомился с Королёвым. Королёв, в общем-то, был организатором всего нашего космоса и так далее. Но как раз, когда он познакомился с Королёвым, вскоре Королёва и посадили по доносу. По доносу, когда принято было писать доносы, начальника отдела научно-исследовательского института, где работал Королёв, Костикова. Вот я посмотрела в Википедию, оказывается, несмотря вот на такой подлый, преподлый шаг, что он действительно написал донос самый настоящий на Королёва, он получил Героя Советского Союза.
Кто?
Костиков.
А он кто? Он ученый тоже был?
Он начальник отдела.
Отдела,
да,
это понятно.
Наверное,
наукой тоже занимался.
Вот, он в письме в своем обвинял, что, значит, вот ряд людей занимается вредительством и так далее. В общем, самое безобразное, что можно себе представить. И уж совсем безобразно то, что он потом получил звание Героя Социалистического Труда, этот Костиков. Но опять же, как пишет Борис Викторович, врагов у него было мало. И были они очень малоактивны. Почему так? Потому что враг требует постоянной подпитки. Ему надо сопротивляться, ему надо, значит, какие-то делать шаги против него. А Борису Викторовичу это ничего не хотелось делать, он занимался себе наукой, да и все, ему было совсем неинтересно враждовать. Кроме того, он никогда не стремился занять начальствующие посты. В общем, он удовлетворялся тому, что он решает очень интересные задачи. Он был исключительно интеллигентным человеком. И вот в частности, почему он не хотел становиться начальником, хотя вполне заслуживал по своему уровню, это потому что он не мог кричать на человека. Если человек, значит, там, ну, срывал работу, что-то не делал, Борис Викторович лучше сам сделает, но его сотрудника своего не накричит на него, не наругается и так далее. Вот в этом большое отличие Раушенбаха от Королёва. Королёв был очень жестким.
Жесткий, мог хорошо,
хорошенько. Да, ну вот Королёва посадили.
Но если бы он не был жестким, наверное, не было бы и результатов, я думаю, если Королёв.
Конечно, конечно.
Потому что он же знал, что нужно. И промедление невозможно. То есть нужно было быстро двигаться.
Да,
мы все знаем, какие были 50-е годы непростые, послевоенные, когда надо было решать вот эти все вопросы быстро, чтобы держава была такой вот, как сказать, защищённой.
Совершенно верно, да. Мы же с вами говорили в прошлый раз, что вообще-то космосом для науки стали заниматься достаточно поздно, а до этого занимались ракетами, которые служили для доставки, так сказать, бомб в нужную точку. Да, вот этим занимались ученые. После ареста Королёва в 1938 году Бориса Викторовича отправили в Свердловск.
То есть он здесь еще жил.
Да. Вот он описывает, он уже был женат, и вот там, значит, он свой драгоценный камень тоже нашел. Он описывает свою квартиру. Я все пыталась сопоставить как-то, ну, понять, где они жили, но я так и не поняла. И никаких мемориальных досок на этот счет.
Наверное, это была закрытая информация, я думаю, к тому времени уже.
Да, возможно.
Значит, это же перед войной, да?
Это перед войной, 1938 год, значит, вот этот научно-исследовательский институт, где работал Раушенбах, его перевели весь в Свердловск, и вместе с институтом уехал и Борис Викторович. В общем, он трудился в Свердловске до 1942 года. Уже началась война. Его не призвали в армию. До 1942 года он решал задачи по созданию ракет. Но это тоже были задачи очень важные для войны. А в 1942 году ему и его еще друзьям, которые были тоже немцами, было приказано явиться с документами и вещами. Но они быстренько поняли, что это значит. Это могло значить и значило только одно – что их отправляли в лагеря, исправительно-трудовые лагеря. Вот до 1942 года эти лагеря были подготовлены хорошо, так вот там были отчеты, что готовы...
Хорошенько подготовились,
да. И Бориса Викторовича, значит, тоже отправили. Ну, там случались в этих лагерях совершенно парадоксальные случаи. Например, одному из заключенных дали сталинскую премию во время отсидки в этом лагере.
А, ну там же были еще вот эти вот, как они их называли, ну, в общем, какие-то такие...
Вольнонаемные?
Нет, даже не в этом смысле. Вот об этом же писал и Солженицына, какие-то такие закрытые организации, которые работали, продолжали работать.
Ну, это как вот Королёв тоже в такой организации, шарашки.
Шарашки, вот их называли.
Нет, это не были шарашками, не было шарашками. Это были просто тюрьмы,
Просто тюрьмы. Ну и работать они работали?
Работали они вообще на износ. И
вы
умирали.
Имеете в виду физически, да, работали чисто? Физически. Не в своем, так сказать, направлении?
Ну, кто-то и в своем работал.
Ага, ну понятно.
Вот. Значит, ну вообще-то они работали там на земляных работах, еще там на всяких очень тяжелых работах. Кормили плохо. Да, я не сказала, что... Бориса Викторовича отправили в Нижний Тагил, в лагерь.
Ну, тоже
Нижний,
здесь на Урале.
Тоже, да,
так,
здесь все. На Урале. То есть он с Уралом знаком, причем не с самой приятной стороны,
конечно.
Поскольку питание было совершенно безобразное в этом лагере, и работа была очень тяжелая, физическая, не у него. Там очень много было смертей. Умирало примерно по 10 человек в день. Представляете? Как пишет Борис Викторович, ему опять повезло. Сначала он тоже работал на физических работах, но его все время, как он пишет, гвоздила мысль, что он не дорешал несколько задач, за которые взялся, работая в НИИ. И вот после работы, там, падая от усталости, где-то там на кровати, еще где-то, он доставал клочки бумаги и дорешивал те задачи, которые он считал необходимым дорешать. И он их дорешал. Но а в чем ему повезло, это действительно ему повезло. Его, значит, знал технический генерал-авиаконструктор Виктор Федорович Болховитинов. И он, этот генерал, договорился с НКВД, что выпустить нельзя было Раушенбаха, но его будут использовать как расчетную силу. И вот когда там все копали землю и тяжелые всякие работы выполняли, Борис Викторович сидел за столом в комнате и решал, исполнял как расчетная сила.
Работу выполнял уже научную.
Да. Вот. Как он опять же пишет он вообще пишет великолепно. НКВД сдала Раушенбаха в аренду Болгеретинову. Кормили ужасно, причем вот этому арендованному Борису Викторовичу доставалось еще и меньше, потому что там чего-то можно было ухватить, а ему ничего нельзя.
Что приносили, то и приносили.
Значит, он работал по своей специальности, он решал задачи, но условия жизни были настолько тяжелы, он был настолько худ, что когда был сильный ветер, он его сдувал. Он падал.
Истощение
полное, да. И вот здесь, если бы не его супруга, не его драгоценный камень, он бы, наверное, не выдержал, несмотря на то, что у него работа была не физическая. Жена к нему часто приезжала и привозила уж чего там. Чтобы поесть. Привозила она также ему книжки по математике. И вот, как пишет он сам, что математику он освоил именно в этом лагере. Да, пребывал он за решеткой очень тихо и мирно. И самое поразительное, что в своей автобиографии он нисколько не возмущается тем, что немцев вот так вот мучили, что шла война с немцами, и не посадить немцев, не оградить их от всех, наверное, было бы неправильно. Он так считал. Несмотря на то, что там вот его ветром качало, он считал, что правильно его посадили. Представляете, какой человек.
Да, интересно.
Да.
Интересный после, человек. Сейчас,
после того, как кончилась война, он поселился в Нижнем Тагиле. Это было ему так велено. Он был под гласным надзором полиции. То есть, если он куда-то уезжал, он должен был обязательно написать, куда он едет, что и так далее. Если...
Ну, органов, под надзором органов, да.
Иначе, если...
Собственно говоря, так и с Сахаровым было тоже, да, ведь он... Да. Ну, это даже позже уже было.
Ну, это позже,
а,
да.
Это война.
А тут... это война, да. Вообще, может, и правда, время Борис это, Викторович время прав, тяжелое, что да. Правильно посадили.
Время-то очень такое было.
Время очень тяжелое.
Сложное.
Сложное, да. Но он уже после войны вернулся. В Нижний Тагил еще там поработал вот под гласным надзором полиции. Там, значит, условие было такое, что если уйдешь, не сообщив, 20 лет каторги.
20 лет?
20 лет каторги.
Боже мой.
Вот, то есть надо было все время, значит, о себе все сообщать. И официально он вернулся в Москву в 1948 году. Лагерное поселение пораньше закончилось, а в Москву он вернулся в 1948 году. Ну и там уже началась его блестящая карьера, так сказать, в области космонавтики. Ну тогда мы об этом позже, в следующий раз.
Мы в следующий раз об этом расскажем, потому что действительно очень интересный путь, интересный человек, интересные такие жизненные перипетии, судьба. И я думаю, что на этом сегодня мы закончим первую часть повествования о замечательном герое, о замечательном ученом. Православным ученым, но об этом мы узнаем, как и что было в следующий раз. А сегодня у нас в студии вот об этом человеке, об этом замечательном ученом рассказывала нам Людмила Константиновна Конышева. Она сотрудник миссионерского отдела епархии, кандидат биологических наук, руководитель семинара «Диалог науки и религии». Людмила Константиновна, спасибо вам за интересный рассказ. Ну, в общем, встретимся в следующий раз, и вы нам дорасскажете эту историю.
Скажу обязательно. Да. Спасибо, Валентина Федоровна. Спасибо, дорогие радиослушатели.
До свидания.
До свидания.